А в самый день Пятидесятницы Синайская гора поднята была вверх, так что если бы евреи вздумали отказаться, подобно всем другим народам, принять закон, то Господь ринул бы на них Синайскую гору. «А откуда взял Талмуд, — спросит христианин, — что будто бы все народы отказались принять закон, и только один Израиль вызвался принять он и на Синае? Об этом недавно спросил и я у одного ученого-еврея, от которого и получил такой ответ. «Неужели вы, — сказал он, — будучи в доме родительском, никогда не слышали и не читали об этом? Как не читать, но можно ли верить этому, так как сказание о сем ни на чем не основано? Уж не басня ли это талмудическая?» «Какая басня? — крикнул изо всей силы еврей. — Так мыслить свойственно только одному мужику, а не вам. Изволите-ка посмотреть, как об этом говорит Священное Писание». При этом он указал на 33 главу Второзакония. «Мы выпишем здесь то, что прочли, чтобы вы, читатель, могли видеть, как способен Талмуд и последователи его отыскивать смысл Писания, читать, так сказать, промеж строк и разъяснить то, чего нет в тексте. Вот благословение, сказано в книге Второзакония, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и пошел со тьмами святых, одеснул его огонь закона, истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они пришли к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Книга Второзакония, глава 33, стих 2, 3, 4. «Что тут такого особенного?» — спросил я беседника. «Ведь из этих текстов узнаем то же самое, что сказано и в книге Исход, 19 и 20 главы. Именно, что Господь явился израильтянам на Синае и дал им закон, который они и приняли. И больше ничего, — сказал, улыбаясь еврей. — Да, батюшка мой, это уж так, все, которые видят в Священном Писании не больше, как простую букву. Те, конечно, и здесь не могут ничего особенного увидеть, но кто входит в дух Священного Писания, тот может уразуметь высокую мудрость, скрывающуюся в его букве. Не напрасно же сказано у Соломона: «Если будешь искать меня как серебро и злато, тогда обрящешь меня». «Поищем же это злато, премудрость в приведенном мною вам тексте», — сказал еврей. «Господь пришел от Синая, сказано, и открылся им. А знаете ли кому? Жителям Сеира, потомкам Исава, обитавшим там. Пришел не просто, а во свете своем, и с благодатным законом, который предлагал жителям Сеира. Но эти грубые и несмысленные люди, не желая жить по закону Господню, могущему тяготить их своевольную и похотливую жизнь, отказались принять его. И вот благословенный Иегова переносится со своим законом к горе Фаран, и идет уже не один, а со тьмами ангелов одесную его, свидетельствующих о его благости, и предлагает свой закон тамошним жителям, измаильтянам, так как и они происходят от Авраама, то справедливость Божия требовала предложить и им закон. Но и эти, то есть измаильтяне, отказались принять его, хотя видели много чудесного, как, например, Бог вывел израильтян из Египта, как Израиль прошел Черное море и прочее. Тогда-то Господь уже обратился с законом к нам, израильтянам, и мы охотно приняли его, как свидетельствует само Божественное Писание, и они припали к стопам твоим. Книга Второзакония, глава 33, стих 4. Мы убеждены, что христианин, привыкший смотреть на Священное Писание прямо, без предвзятой мысли, прочитав указанный текст Священного Писания и талмудическое толкование на него, скажет, что это толкование нелепо, да иначе нельзя и сказать, потому что в тексте нет ничего такого, что ему навязывает Талмуд, будто бы Бог носился с законом своим с одного места в другое и навязывал его жителям, Сеира и Фарана. Но то ли еще говорит Талмуд о законодательстве? Не угодно ли послушать и следующие его чудесные рассказы? Когда избранный народ единодушно выразил согласие принять закон, сказав: «Вся элика рече Бога сотворим и послушаем», и как только послышался этот живой радостный отклик, то тысячи ангелов, по уверению Талмуда, обступили Израиля и торжественно сопровождали его к Синаю. «Здесь-то возлюбленный Богом Израиль, — восклицает Талмуд, — припал к стопам Божьим, чтобы внимать словам Его». Книга Второзакония, глава 32, стих 4. Однако Бог, говорит Талмуд, не вдруг решился дать израильтянам закон, а предварительно спрашивал их, какое ручательство представят они ему в верности соблюдения его святого закона. Евреи и указали на заслуги предков своих, Авраама, Исаака и Иакова. «Но они все согрешили», — сказал Бог. Евреи продолжали указывать на Моисея и Аарона. «Но ведь и они не чужды были греха», — ответил Господь. Израильтяне представили свидетелями своих малых детей и сказали, «Если мы забудем закон твой, то из уст сих младенцев, как сказано в законе твоем, совершится тебе хвала». Тогда только Бог согласился дать израильтянам закон. Талмуд не преминул описать и самое торжество, происходившее будто бы на Синае, в котором по уверению Его принимали участие ангелы. Один из всех священных дней жизни нашей, разумеется, еврейской, есть день, говорит Талмуд, в который Господь благоволил осветить Израиля законом своим. Этому дню может только уподобиться день славного пришествия Мессии, так как между ними есть большое сходство. Известно, что в последний день, день кончины мира, перед пришествием Мессии, вострубит Михаил Архангел трубой великою, чтобы собрать отовсюду рассеянных израильтян. То же было и на Синае. Сюда собрался Израиль по призванию Моисея, и здесь слышались звуки труб того же Архангела, и с того же великого рога вострубил он, в который будет трубить он перед пришествием Мессии. Великим называется рог этот потому, что он взят, по уверению Талмуда, от того замечательного в истории овна, который принесен был в жертву Аврааму вместо Исаака. Смотри толкование на Пятокнижие Моисея. «Мы знаем и то, — продолжает Талмуд, — что Мессии будет предшествовать пророк Илия и тьмы ангелов. То же было и при Синайском законодательстве. И тут явился Господь в сопровождении великого нашего пророка Моисея и в сопровождении 22 000 ангелов, и стольких же священников и левитов. Но спросят, откуда же взялись эти священники? А это те святейшие души, говорит Талмуд, которых Господь назначил от века сотворить, и которые имели предстать у Его святого алтаря в Скинии и в храме Иерусалимском. Смотри толкование на Пятокнижие Моисея. Никакая награда, восклицает Талмуд, не может быть для Израиля выше той, какую он получил на Синае. Это именно закон святый, которым украсил его Господь, как украшает невеста главу свою, чтобы приубранно явиться жениху своему. Господь своим законом соделал Израиля народом возвышенным, царским и священным, как сказано, «Будете мне народ царский, священный и язык свят». Книга Исход, глава 19, стих 6. Даже небо и земля, продолжает Талмуд, готовы ублажать израильтян за принятие и хранение закона. Для чего, спрашивает Талмуд, скрижали взяты из земли и писаны на небе? Это означает, что небо и земля — суть верные свидетели того, что Израиль обещал сохранить святый закон, и что поэтому, если Израиль уклонится от заповеди, то небо не даст дождя, а земля — плодов. На это не применят сказать иной христианин, ведь Израиль скоро уклонился от закона Иеговы и вместо истинного Бога поклонился золотому тельцу. Что на это сказал бы талмудист? Будьте покойны, слушатель, у Талмуда всегда найдется ответ в защиту Израиля. Кто хочет, безусловно, винить одного Израиля за поклонение золотому тельцу, тому, говорит Талмуд, следует прежде обратить внимание на все обстоятельства, послужившие поводом к сему идолопоклонству. Известно, что Моисей взошел на гору Синайскую для получения закона в седьмой день месяца Сивен, мая, в 6 часов пополудни, и сказал Израилю, что он там будет 40 дней, по истечении которых и явится к ним с законом. Евреи сосчитали 40 дней, при этом считали и тот день, в который Моисей взошел на Синай, а его не нужно было считать. По истечении 40 дней, когда пробило 6 часов пополудни, 17-го дня Томаса, июнь, в который Моисей по их счету должен был прийти, но не пришел, евреи закричали «Кибой шесть», что значит «шесть», то есть часов прошло обещанного дня, а Моисея нет. А на эту еще беду злой дух, враг рода человеческого, навел тьму на землю, чтобы израильтян убедить, что день уже прошел, и что нечего где ждать Моисея. Дьявол представил и призрак Моисея, которого будто бы уже хоронят ангелы. Поэтому евреи, считая Моисея погибшим, приступили к Аарону и требовали от него сделать им Бога, которому могли бы приносить жертвы. Заметить нужно, продолжает Талмуд, что этого желали не столько истые евреи, сколько и египтяне, перешедшие в иудейскую веру во время исхода из Египта. Аарон, вместо того, чтобы противиться всему требованию, велит Израилю приносить серьги жен их, будучи уверен, что они, жены, будут противиться всем мужьям, и дело замедлится, а между тем Моисей и подойдет. К несчастью, жены еврейские тотчас отдали свои серьги. По принесении их, египтяне, навыкшие к идольским изображениям, схватили собранное золото, бросили в печь, а оттуда, по уверению раввина и Элиазара, сам собой выпрыгнул телец с мычанием. Вактанцы полагают, что евреи вместо целого тельца сделали будто одну голову, которую бы можно было носить вместо знамени. Иные думают, что Аарон избрал эту смешную фигуру, дабы отвратить народ от идолослужения. Всего же вероятнее, что образец еврейского тельца находился в Египте, как заметил Филон, смотри библейская история Филарета, с чем согласны некоторые раввины. Но как бы то ни было, говорит Талмуд, а преступление совершено, и в нем все-таки больше всего виноват злой дух и египтяне, принявшие иудейство, а только отчасти лишь Аарон и израильтяне. Смотри толкование на Пятокнижие Моисея. Талмуд, как видно, не желает дать этому особенное значение. Он, как нам известно, вообще не любит вдаваться в подобные печальные события и рассказы, могущие уронить достоинство Израиля. Ему всегда приятнее открывать более светлые страницы библейские по отношению к Израилю. И тут уже он не щадит слов. Для примера представим сказание Талмуда, Мидраш о том, как Господь поучал Моисея в Скинии, как он постоянно являлся ему туда, чтобы лучше научить его священному библейскому тексту, указать ему, где должна начинаться и кончаться каждая глава и стих. Все это, конечно, может казаться вздором для христианина и произведет в нем не больше, как улыбку. Между тем, для еврея это составляет несомненную истину, и он готов каждого убеждать в этом. Мы испытали это на днях, беседуя с одним ревностным талмудистом об этом предмете. Он с жаром начал защищать учение Мидраша. При этом собеседник раскрыл лежащую у нас на столе Библию и начал читать следующее из книги Левит. «Возва Господь Моисея и рече ему из скини сведения». Книга Левитов, глава 1, стих 1. «Слышите, — сказал он, — слова эти прямо и ясно показывают, что Моисей в известное время находился в скинии сведения, иначе незачем было Господу оттуда его звать». Раввин Мидраш в своем толковании на Пятокнижие Моисея, объясняя этот текст и особенно слова «Ваикра Миоэль Моэд, возва Господь Моисея из скинии», выводит из них, что Моисей очень часто должен был являться во святая святых. Туда он ходил на молитву, туда же он приходил приносить жертву Господу, и оттуда провещал он волю Божию. Случалось, говорит Мидраш, что Моисей по чувству благоговения к святыне не позволял себе лишний раз входить во святая святых, но тогда сам Господь призывал его к себе, как и сказано «Воикру возва его Господь». В момент явления Господа скиния наполнилась благодатью Святаго Духа. Итак, говорил собеседник из Священного Писания и из Талмуда, вы видите, что Моисей часто пребывал во святая святых, и поэтому, конечно, он не мог не иметь там места седалища. Принимая во внимание то, что обыкновенные люди во время общественного богослужения сидели, то почему же избранник Божий должен был стоять во все время пребывания в скинии? Моисей, если бы и хотел стоять в скинии, то не достало бы у него физических сил к тому. Ему очень часто и довольно долго приходилось бывать в скинии. Здесь он должен был принимать божественные уроки, как руководить в вере и законе наш народ. Тут в скинии он принимал из уст Божьих многие законы, которое он должен был немедленно передать нам, как и сказано, «Глаголя, глаголя сыном Израилевым, и речеши к ним, человек от вас, аще принесет дары Господу», и прочее. Книга Левитов, глава 1, стих 2. Раввин Раша, объясняя эти слова, прибавляет, что Моисею в жизни передан был весь смысл закона до самой малейшей подробности. Ему даже указано было, как разделять священные книги на отделы, главы и стихи. Даже формы каждой буквы были показаны Моисею Господом. Наконец, многие даже из наших устных законов, как, например, Талмуд, были также переданы Богом Моисею. Многому научил Господь Моисея в Скинии, и многое передал Моисею Аарону, а сей последний передал все старейшинам Израиля, которые, в свою очередь, передали все целому иудейскому сонму. Вот какая непрерывная цепь преданий связывает наш закон. «А знаете ли, — продолжал собеседник, — как передавал Господь Моисею свои речи? Голос Его, по уверению толкователя Пятокнижия Моисея, раввина Раша, раздавался из завесы Скинии, как бы из уст херувимов, которые были изображены в Скинии. Протяжно шел густым шумом к тому месту, где стоял Моисей, и прямо касался его уха. Дойдя до слуха Моисея, этот голос быстро, как бы ножом, пресекался, так что никто из посторонних ничего не мог слышать. Но не думайте, что голос был очень тихий, и потому никто будто бы не мог слышать его. Нет, этого нельзя сказать. Раввин Раша, напротив, уверяет, что он был довольно сильный, и в доказательство того, что он не мог быть тихим, приводит следующее место Священного Писания. «Глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа, сокрушающего кедры». Псалом 28, стих 4. «Не доказывает ли это, — сказал еврей, — что голос Божий был не тихий? А если он был сильный, — сказали мы, — то почему же никто не мог слышать его?» «Этому удивляться нисколько не следует, — отвечал еврей. Раввин Мидраш объясняет нам и это. Он говорит, что у Бога так, когда Он желает сообщить что-либо только одному, а от прочих скрыть это, то хотя Он будет говорить громко, но слышать будет только тот, кому Бог хочет открыть волю свою. Примером тому может служить явление Божие Самуилу. Голос Божий, как мы знаем из Священного Писания, раздается в храме, но слышит его только один Самуил. Илии же, хотя и был тут, однако ничего не слышал, и опять-таки потому, что он ничего не должен был знать об этом. «Кто знает, — сказал собеседник, — если бы Израиль мог слышать голос Божий, то в силах ли был вместить его в себе? Нам известно, что было время, когда евреи изнемогали от присутствия Божия и молили Моисея, чтобы он говорил вместо их с Богом, и чтобы через него Господь открыл им волю свою». «Итак, вы верите, — сказал я собеседнику, — что Моисею было в Скинии показано Богом, как писать священные книги, как разделять их на отделы, главы и стихи? Да, я вполне верю. Вы, как христианин, можете теперь и не признавать за истину то, что толкуют наши раввины, но тем не менее не можете не согласиться, что их толкование весьма поучительно, и что оно говорит много в пользу их обширного знания по части священного писания». Они вникали в дух Слова Божия и насквозь проникли в таинственный смысл Его. Кстати, позвольте еще сказать вам одно. В доказательство того, что каждое слово Священного Писания, каждая буква, действительно были поставлены Моисеем по указанию Божию. Вот хотя бы в разбираемом нами тексте. Почему в конце слова «Ваикра» — «Возва» — поставлена буква «Алеф» — «А»? Буква «Алев» выговаривается за «О», когда под ней стоит знак «Комец», который есть и в настоящем случае. Ведь и без «Алев» будет то же значение – «Возва». И далее. Зачем эта буква «Алев» меньше всех «Алефов»? «Заметьте, — сказал он, — что не только здесь в Библии она так мала, но даже в самой Торе, Пятокнижии Моисея, нигде не встретите обыкновенного «Алефа», а все в уменьшенном виде». «На первый ваш вопрос, — сказал я собеседнику, — могу ответить словами раввина же, хотя я вообще вовсе не верю раввинским толкованиям. Бог, — говорит он, — хотел отличить Моисея от всех людей, поэтому и сказано «Ваикра». А это выражение употребляется только на небе ангелами, как сказано в Священном Писании. И взывают они, то есть ангелы, друг к другу, «Ваикру зе эль зе» – «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Относительно же того, почему поставлен в свой «Ваикра» маленький олев, я ничего не в состоянии сказать, так как об этом не упоминает ни раввин Раша, ни даже плодовитый толкователь священных книг раввин Балтырин. «Ага!» – воскликнул, видимо, обрадованный собеседник мой. «Не напрасно же я, хасед фарисей, и не напрасно жую священное писание, как бы питаясь Словом Божиим, любимое выражение евреев. От нашего брата ничего не скроется. Если Раша об этом ничего не говорит, то вот у Мидраша есть на это объяснение. Раввин Мидраш ничего не пропускает без объяснения. Он своими толкованиями восполняет многое. Вот хотя бы то, что вы сейчас говорили. Ведь не полно. Почему Бог именно в этот раз так возвеличил Моисея и поощрил его ласковым словом? Чтобы узнать это, нужно понять, до чего Господь призывает к себе Моисея. Мидраш относительно всего этого говорит следующее. Бог зовет Моисея для того, чтобы передать народу израильскому волю свою о том, каковы должны быть его жертвоприношения. При этом Моисей узнает, что жертвы будут приноситься через священников, и что они особенно будут умилостивлять Господа. И вот Моисей начинает скорбеть. Почему он не священник? Отчего на него не выпала счастливая доля священнодействовать? Моисей готов был бы сейчас переменить почетное звание вождя на звание священника. Ему, говорит Мидраш, сделалось очень тяжело, и эта мысль так его потрясла, что ему сделалось даже холодно. И вот поэтому-то, собственно, уверяет Мидраш, Господь, желая утешить верного раба своего, зовет его и зовет словами «Ваикра», подобно тому, как на небе взывают ангелы друг к другу. Этим Господь дал Моисею понять еще и то, что он, Моисей, будет священнодействовать в Эль-Маед, в небесном храме будущей жизни, что тогда он предстанет Богу, как верховный иерей. Моисей, услышав это, говорит Мидраш, совершенно успокоился. А вот причина, почему в конце слова «Ваикра» поставлено везде маленькое олев, Господь, утешив Моисея вышеприведенными словами, велел ему внести это слово на первый же лист книги Левит, но Моисей по кротости и скромности своей не хотел вовсе выставить себя на показ, что именно его Бог зовет словами «Ваикра». Не исполнить же этого он также опасался, чтобы не быть нарушителем воли Божией. И вот он ставит маленький олев, в той надежде, что читающие Священное Писание и вникающие в таинственный смысл его поймут, почему стоит малый олев. Кажется, и без всякого опровержения слушатель-христианин поймет всю нелепость этого толкования, основанного на учении раввинов, но христианину из иудеев, благоговевшему прежде перед учением Талмуда, даже и подобные толкования могут казаться, пожалуй, справедливыми. Поэтому мы нужным считаем кое-что сказать здесь против толкования Мидраша и Раши. Священные книги точно писаны по воле Божией, по внушению Духа Святаго. В этом никто из христиан и не сомневается. Но что в Скинии показано было Моисею Богом, как писать священные книги, как разделять их на главы и стихи, и где поставить какой знак, этому никто, знающий дело, не поверит, да и верить нельзя. Мы видим, что и по сие время Тора, Пятикнижие в древних кодексах, писано без всяких знаков, и только позднее находим пунктуацию, которая изобретена после времени Рождества Христова. Всякий маломальский ученый-еврей знает и то, что гаоны, класс древних ученых-евреев, первые, так сказать, внесли науку в книги Священного Писания, а за ними ученые-мазареты занимались уже исправлением священных книг. Нельзя в точности определить, когда мазареты составляли свой ученый труд, известный под именем Мазора, потому что они занимались этим в разные времена. Однако, достоверно предполагает, что он принадлежит по преимуществу первым ученым из Тивериадской академии. За ними пошли дальше гемаристы, составители Гемары, Талмуда. Многочисленные трактаты, сочиненные ими, обнимают все, и судебную, и медицинскую часть, А более всего Талмуд касается богословских предметов, догматов веры иудейской и толкований на священное писание. Они определяли точки, гласные, ударения, которые на еврейском языке имеют большую важность при изъяснении священного писания. Они обратили внимание на разбор начальных, окончательных и промежуточных букв, сосчитали, что в книге Бытия находится 20 713 слов и 78 100 букв. Все прочие тексты Библии разобраны таким же образом. Так вот, кто умудрился изъяснить в еврейском вкусе Священное Писание и представил его в том виде, как мы встречаем его в Талмуде. Это раввины времен христианства, но уже никак не Моисея. Они же впоследствии уничтожили дух закона Иеговы, заменив он и своими измышленными постановлениями и разными приложениями к закону Моисея, что и называется у иудеев Мишна, вторым законом, или новоиудейской религией, с которой считаем не лишним познакомить слушателя. О новоиудейской религии. Новоиудейская религия далеко не то, что религия ветхозаветная. Она, в сущности, не более, как мелочные раввинские обряды, идущие нередко вразрез узаконением Моисея. Правда, что в основании этого раввины брали всегда букву закона, которую и облекали множеством произвольных постановлений и узаконений, известных у евреев под именем Годрин, ограждение закона, необходимых будто бы для предостережения Израиля от нарушения закона Моисея. Но несмотря на придуманные раввинами меры, евреи от этого не сделались более строгими в законе Моисея, а напротив, нарушали его, и вместо соблюдения заповедей Иеговы стали чтить заповеди человеческие, постановления раввинов. Раввины, установив новую иудейскую религию вместо ветхозаветной, внушили к ней особенное уважение, уверяя, что эта религия будто бы скрывалась в религии Моисея, и поэтому необходимо так ее чтить. Постановления новоиудейской религии и обряды, придуманные раввинами, изложены в Мишне, Гемаре и во многих других талмудических книгах, особенно в сочинении раввина Маймонида, известного под именем Яд Хазака. Количество новых обрядов несметно, а нелепость их для всякого здравомыслящего очевидна. Так, касательно одного только употребления пищи, число раввинских постановлений восходит до 3000. На не менее сотни считается их также и относительно умовения. Раввины из 10 заповедей Моисея сделали 613 – тарьяк мицвос, которые евреи считают обязательными для себя. «Но как сделалось из 10 заповедей 613?» – спросит христианин. «Очень просто», – ответит еврей. В словах Тора закон заключается, если буквы переложить на цифры, число 613. Поэтому и получится уже не 10 заповедей, а тарьяд 613, которые и необходимо исполнять Израилю. Смотри Талмуд Макот. И каждый еврей изо всех сил хлопочет об умножении и соблюдении количества талмудических заповедей, которые, конечно, довольно мелочны. Рассмотрим по возможности законы и обряды новой иудейской религии и увидим, насколько они согласны с узакониями Моисея. Начнем с того, что важно было для древних израильтян и что считается священным для нынешних евреев. В древности, когда существовал у евреев храм, им, как известно, предписываемы были обряды, омовение, жертвоприношение, посты, новомесячие и праздники. С разрушением храма все это должно было прекратиться. Так, например, жертвы могли быть приносимы в одном лишь храме. Но вот раввины, не желая лишить своих последователей священных обрядов, придумали и установили свои законы о жертвах, омовениях и об очищениях. Установили новые праздники и придумали все это весьма курьезно. Первую заповедь новоиудейской религии составляет, что бы вы думали, слушатель. Это такая мелочь, которую трудно угадать. Омовение кончиков рук, что известно под именем Илхес Нетилас Едаим, то есть заповедь об омовении рук. Относительно этого раввины составили многочисленные трактаты, смотри устав синагог, Шульхон Айрух, Для чего же это? Чтобы руки были очень чисты? Совсем нет, а для того, чтобы прогнать злых духов, которые по учению раввинов во время сна садятся на кончики ногтей. Как же, встав ото сна, не поспешить прогнать нечистую силу, не умыть руки? Поэтому каждый еврей строго наблюдает, чтобы у постели его стоял кувшин с водою, и лишь только пробудится, тотчас омывает кончики рук, и избави Боже, если кто из детей осмелится ходить с неумытыми руками. Отец закричит на него: «Гой, язычник, ты забыл далет амис, то есть талмудическую заповедь, запрещающую ходить с неумытыми руками, далее 4 аршин». Омовение совершается несколько раз в день, поутру, перед обедом и после прикосновения ко всякому нечистому предмету. Каждое омовение, особенно утреннее, сопровождается молитвою и многими правилами Талмуда. Умывать сразу обе руки, встав ото сна, строго запрещается Талмудом, а необходимо умыть прежде одну руку, потом другую. При этом следует наблюдать, чтобы вода с умываемой руки не брызгнула опять в кувшин, так как через это омовение считается недействительным, и нужно снова мыться. Вот какой вздор, скажет христианин. Но для еврея это считается делом священным. За омовением следует жертвоприношение. Но какое, скажет христианин? Ведь Господь ясно говорит устами пророков, что Он не хочет иудейских жертв, ни волов, ни козлов, ни даже кадилов и миама. Книга Исход, глава 1, стих 15. Но это ничего не значит для раввинов. Они сумели обойти эту заповедь и установили вместо древних жертв своего рода жертвы, состоящие не из волов и козлов, а из петухов, кур и звонкой монеты. Сочинили и разные формулы, которые заповедали читать в час утренней службы. Но об этом речь будет ниже. А теперь скажем о том, что составляет последующую и главную заповедь новоиудейской религии. Это возложение на себя иудеям священных знаков, тфилин, повязки из пергамента со множеством слов из закона, упоминаемых в Евангелии под именем хранилищ. Хранилище возлагает на себя юноша на 12-м году, когда может вполне сознать важность этого религиозного обряда, который совершается в синагоге при общем собрании молящихся. С этого времени еврейский юноша считается мужем, достигшим совершеннолетия, и принимается в число мужей, необходимых при общественном богослужении. А необходимо 10 человек. Где есть такое число, то это место может считаться синагогой. Если молящийся нечаянно уронит богомолие, то обязан поститься целый день. Потому-то каждый еврей с благоговением и страхом возлагает он и на себя, обвертывая ремешком богомолия руку и палец, произносит следующие слова Священного Писания: «Обручих тебя вовек, обручих тебя в правде и обручих тебя к себе в век века». Этим выражают евреи, что между ними и Богом существует вечный союз. Означенное хранилище еврей, где бы он ни был, дома или на пути, не стесняясь, навязывает в указанный час богослужения. Одну прикрепляет ремешком к руке, а другую навязывает на лоб и вычитывает громко все положенные молитвы. Задумай христианин спросить еврея, для чего он навязывает богомолие, хранилище, во время богослужения. Он ответит: в Священном Писании сказано, чтобы закон Иеговы был всегда перед нашими глазами. Навяжешь и я заповеди в знамение на руку твою, и да будут непоколебимы перед очима твоима, и да напишите я на прозех храмин ваших и врат ваших. Второзаконие, глава 6, стихи 8-9. Поэтому и необходимы слова закона, то есть вышеупомянутые повязки, навязывать на руку и лоб, чтобы они были перед глазами. Заметим, между прочим, что на основании приведенных слов Священного Писания, понимаемых евреями буквально, они прибивают к косякам дверей домов коробочки, которые завертывают лоскуток пергамента со словами из закона, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стих 6 главы Второзакония. Коробочки эти известны под именем мезузи, которым входящий еврей прикладывается и целует. Это-то и породило убеждение у христиан западного края, видящих все обычаи, что евреи кланяются зузе, почему и самих евреев называют зузе. Возложив богомолие, еврей творит молитву, качаясь взад и вперед, как маятник, и во все время моления. А для чего же это? Для того, ответит еврей, чтобы возбудить все чувства души и не рассеиваться посторонними предметами, когда идет служба Божия, а работать единому Господу со страхом, трепетом и велигласно. При молитве необходимо наклонение головы, коленопреклонение, подымание рук, возведение глаз, возгласы, вскрикивание и даже, как замечено выше, раскачивание взад и вперед всем телом. Впрочем, подобные обычаи существуют на Востоке повсеместно, не только у евреев, но и у арабов и других. Да уж и работает, так что непривычный слух иноземца, проходящего мимо синагоги во время их богослужения, не может не озадачиться шуму. Здесь не лишне будет сказать несколько слов и о новоиудейском богослужении. Богослужение нынешних евреев, отправляемое ежедневно утром и вечером в синагоге, синагога означает соединение или собрание, немало было синагог при жизни Спасителя. Часы этих собраний были 3, 6 и 9. Можно бы охарактеризовать в нескольких словах. Оно ничто иное, как скорбный отголосок современного Израиля о своем рассеянии и прошении о возвращении в землю обетованную. Но интерес предмета новоиудействия побуждает нас сказать хоть несколько слов о том, какие молитвы читаются и какие обряды совершаются при богослужении. Язык молитвы, хотя не указанный, однако же всегда еврейский, в редких случаях – арамейский. В ночь на Пасху молитва произносится непременно на халдейском языке, для того, чтобы дьявол не подслушал их и не явился к ним на другой день в образе их знакомого. Молясь, еврей обращается лицем в ту сторону, где находится Иерусалим. Первые слова входящего в синагогу следующие. «Как прекрасно селение Твое, Иаков, жилище Твое, Израиль! По великой милости Твоей, Господи, я хожу дом Твой, и с благоговением поклоняюсь и святому храму Твоему. Я люблю жилище дома Твоего, Господи, и место селения славы Твоей я», и прочее. Прославив так священный дом Иаковлев, то есть древний храм, и в то же время стоя в бедной синагоге, не имеющей подобия древнего Иерусалимского храма, иудеи молитвенно вопрошают, «Это ли место святое, на котором некогда заковаемы были многочисленные жертвы наши, волы, козлы и юнцы? Где святилище, в котором воскуряем был и боговонный фимиам в честь Иеговы, и куда первосвященник входил с чашей крови и окроплял святыню? Увы, Израиль лишен всего этого». Смотри книгу Сидер «Молитвы о жертвах», страница 26. Но так как жертву при богослужении необходимо, то раввины сочинили немало молитв, которые установили читать в первой части утреннего богослужения, и уверили иудея, что читать эти молитвы то же самое, что приносить жертвы, и что они так же угодны Богу, как были угодны ему древние жертвы. Сочиненные раввинами молитвы, называемые «Ктарыс», «Жертвы Фимиама», и составляют начало нынешнего еврейского богослужения. По прочтении этого начала молящиеся возлагают на себя талыс, нечто вроде священнической ризы или длинной мантии из белой шерстяной материи, обшитой серебряным галуном, причем говорят: «Благословен Ты, Господь Бог наш, освятивший нас своими заповедями и заповедавший нам облачаться в талыс и цицис». Цицис или рясный есть белые шерстяные нитки, висящие на четырех краях талыса, по 8 на каждом краю, связанные 5 узлами, а также варбаканфис, подобие жилета, который евреи носят постоянно, на основании того, что сказано в Священном Писании, «И да сотворят себе рясны на воскрилиях риз своих, и будете святы Богу вашему». Книга чисел, глава 15, стихи с 37 по 40. Древние евреи делали цицис из шерсти голубого цвета, чтобы напомнить себе Царя Небесного. Цицис для иудея так же важен, как для христианина крест, и есть, по учению Талмуда, самая лучшая защита от зла духа. Когда облекутся в талыс и все окончат начальные молитвы, то уставщик открывает богослужение следующими словами: «Хвалите Господа, превозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, хвалите Его, повествуйте о всех чудесах Его» и прочее. Сидер, страница 30. Как только уставщик кончит последние слова молитвы, то вся синагога разом начинает петь оное же, и как бы в силу того, что повелевается здесь возвещать во услышание о делах Господних, хасиды, фарисеи, изо всей силы кричат «Ойди, ладаной!» — «Хвалите Господа!» и особенно усиливают голоса, когда доходит до слов «Дом Израилев, хвали Господа!» и прочее. Потом читают псалмы, молитву Моисея, человека Божия. «Господи!» — взывают молящиеся. «Ты нам прибежище из рода в род, когда еще не было гор и не устроена была земля и вселенная, от века до века Ты существовал». Псалом 89, книга Сидер, страница 26. При этом многократно повторяет «Аллилуйя», то есть «Хвала тебе, Господи». Затем вся синагога торжественно поет священную песнь Моисея и Израиля, воспетую ими по переходе через Черное море, «Поим, Господи, весь, славно бы прославился» и прочее. Книга Исход, глава 15, и Сидер, страница 45. Песня эта сопровождается следующим громким возгласом: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един!» Последнее слово произносит особенно громко хасиды фарисеи, крича изо всей силы: «Господь един!» Хасиды тут просто в выступление приходят. Каждый принимает свою роль. Один бьет в ладоши, другой щелкает пальцами и бьет ими об стену. Третий жмурит и пялит глаза в потолок, крича долго: «Господь един!» Глядя на проделки современных фарисеев, невольно вспоминаешь деяния древних фарисеев, лицемерие которых очень часто ярко изображается в Евангелии и в истории иудеев. Самый Талмуд, Абод Натан 37, описывает нам 7 разрядов фарисеев, а именно: фарисеи-сихимиты, повиновавшиеся закону из интереса, фарисеи, подпрыгивающие, Никон, которые, чтобы казаться смиренными, постоянно спотыкались. Фарисеи кровоточивые, которые, чтобы казаться скромными, ходили с закрытыми глазами и бились об стены. Фарисеи мидорские, которые тоже для скромности, чтобы не видеть женщины, как будто залепляли глаза известью. Фарисеи, скажи мне другую заповедь, и я исполню ее, часто упоминаемые в Евангелии. Фарисеи робкие, действующие единственно по страху, и, наконец, фарисеи по любви, которые повиновались Богу более для вида, стараясь казаться народу якобы любящими Бога от всего сердца. После сего неудивительно, что Спасителю приходилось часто обличать и вразумлять фарисеев. Когда хасиды, эти неспокойные молельщики, уймутся, а их приходится нередко уставщику унимать, так как наступает священная минута, кдышо, ангельская песнь, то же, что у христиан херувимская, то все молящиеся встают со своих мест и с благоговением внимают пению хазина, певца, который предваряет молитву к душу следующим возгласом: «Барху Адонай, благословите Господа». Народ отвечает: «Благословен Господь, благословенный во веки веков» и прочее. Хазин опять говорит: «Да будет благословенно во веки имя Царя нашего, Создателя всех и сил духовных, предстоящих Ему в горнем мире и с благоговением взывающих к Нему. Свят, свят, свят Господь Саваоф, весь свет исполнен славы Его». Все предстоящие повторяют эти слова и громко троекратно взывают: «Кодиш, кодиш, кодиш, свят, свят, свят». При этом скачут трижды. Молитва к душа считается столь священной для евреев, что каждый из них, проходя мимо синагоги и услышав ее, считает долгом остановиться и петь со всеми молящимися слова «Свят, свят, свят Господь Саваоф», радуясь, что Господь сподобил его услышать эту священную молитву. По прочтению к душе молящиеся поведают о чудных делах Божьих, совершенных им в мире, говоря: «Господь есть Бог чудес, который по милости своей постоянно, ежедневно обновляет все, что было сотворено им в начале, как написано: сотворившему великие светила воссияй, Господи, новый свет Твой на сегодня». Книга Сидер, страница 52. Затем снова повторяет слова: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». И разумеется, с тем же криком «Един», присовокупляя к этому: «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми мыслями твоими» и прочее. Читает и другие места из Священного Писания, после чего встают со своих седалищ. Евреи сидят во время богослужения, и каждый имеет в синагоге свое собственное место, и, отступив шаг от места, обращается к востоку, и с особенным благоговением произносит молитвы Шеминесере, то есть 18 молитв, установленные Ездрою во время пребывания в плену. Когда кончит чтение, то Хазин, уставщик, возглашает: «Благословен ты, Господи Боже наш, и Бога предков наших, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковлев, Бог великий, сильный и страшный, благий и милостивый воздаятель, Творец сего, помнящий благочестие предков наших и сынам сынов их, ниспосылающий Спасителя» и прочее. Сидер, 56 страница. Все молитвы Шеминесере весьма замечательны, но мы их опускаем, так как смысл их одинаков. То же моление и прошение о скорейшем ниспослании Мессии и о сооружении храма, в котором мог бы Израиль по-прежнему приносить жертвы Господу. Смотри Сидер, страница 60, 61, 62. Мы на этом и остановимся, боясь наскучить слушателю многочисленными молитвами, которые приходится вычитывать еврею во время богослужения. Их наберется более 100. Конечно, евреи читают все это так бегло, что перещеголяет любого русского дьячка в деле чтения. Но этим дело молитвы не оканчивается. Молитва сопровождает еврея и в дом. С нею он должен быть неразлучен во всякое время. Днем, вечером, ночью. Есть и полуночница, которая отправляет более религиозные, вставая и ложась. Замечательно моление еврея перед сном. Улегшись в постель, он говорит в полголоса: «Вот я лег, усну и уповая, что пробужусь невредим, ибо Господь защитник мой, Он сохранит и спасет меня от всякого зла. Не дремли же, страж Израилев и Иегова, на тебя уповая, уповая на тебя, Господи, на спасение твое уповая день и ночь». Затем обращается к ангелам со следующим прошением: «Именем Господним молю вас, святые ангелы, сохраните меня от всякого зла. С правой стороны огради меня архангел Михаил, с левой — Гавриил, впереди Уриил, сзади Рафаил».